Прекрасные мы слова только что спели. Моя радость, моя сила, мое счастье только в нашем Господе Иисусе Христе. Мне приятно то, что мы все вместе, как семья. Я это часто говорю, то, что мы церковь. Мы одна дружная семья, вместе славим нашего Господа, нашего Спасителя, нашего Творца. И мы пришли сюда, чтобы каждый из нас мог быть в общении, чтобы каждый из нас мог иметь это дружное, счастливое, радостное общение с друг с другом и общение с нашим Господом. Иногда в моей жизни или когда я занят дома чем-то, жена приходит и начинает ко мне говорить, рассказывать о том, как у нее день прошел, или делиться теми мыслями, о чем она думала. И иногда все, что от меня можно услышать, это «ага, да». О, да, это интересно, вау. Вот такое, как бы, общение, да. И когда я это делаю, ей это начинает не нравиться. Ей это начинает как-то расстраивать ее, потому что ей кажется, то, что то занятие, которым я занят, для меня намного важнее, чем она. И когда она со мной разговаривает, она хочет, чтобы мой взгляд, чтобы смотрел на нее. И тогда она будет знать то, что я смотрю на нее, я слушаю ее, и тогда мое внимание находится полностью на ней. На прошлом нашем богослужении молодежном, когда молодежь была, когда я проповедовал, я начал серию проповедей о том, как нам научиться быть больше похожими на Иисуса Христа. И вкратце мы анализировали историю о вдове, которой умер сын, но потом Иисус воскресил ее. Мы говорили о том, что Господь заботился не только о физической нужде этого молодого человека, но Он также заботился о моральной нужде этой женщины, которая была в той ситуации. Иисус дает нам прекрасный пример о том, как мы должны любить, о том, как мы должны чувствовать и как мы должны помогать. Иисус является нашим отвесом, по которому мы можем выравнивать нашу жизнь, если мы заметили то, что она уклонилась то ли в одну сторону, то ли в другую. И сегодня мне бы хотелось предложить вам вместе со мной посмотреть на жизнь Иисуса Христа, и чтобы мы могли научиться с нее, как мы можем видеть людей. Итак, тема моей проповеди – как нам научиться видеть людей. Очень часто в нашей жизни происходит что-то подобное той истории, которая происходит у меня с женой, которую я начал проповедь свою. Мы забываем останавливаться, оставлять то, что мы делаем, и смотреть на того человека, который к нам говорит. Очень часто мы видим людей, но не имеем никакого желания посмотреть на них. Изучая жизнь Иисуса, то, как Он любит нас, я был удивлен тем, что сколько раз Иисус смотрел на людей. И подсчитывая, смотря Евангелие, около 40 раз в различных случаях Евангелие говорит то, что Иисус смотрел на людей. Он либо смотрел, либо другим говорил смотреть, либо учил, как нужно смотреть. В 10 из этих случаев Иисус проявляет сострадание к людям. Что-то наподобие той истории, о которой мы говорили в прошлый раз, вдове из города Наин. Так вот, некоторые примеры. Когда Иисус ходил по городам, селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие и исцеляя всякую болезнь, немощь в людях, Матвей пишет в 9 главе 36 стихом, то, что, видя толпы народа, Он сжалился над ними. Он сжалился над ними, видя толпы народа. Иисус видел толпы народа. Когда к Иисусу пришел богатый юноша, Марк пишет в 10 главе 21 стихом, Иисус взглянул на него и полюбил его. Встреча с Иисусом с Затхеем, Луки 19 глава 5 стих говорит, Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть в доме, у тебя в доме». Иисус видит людей, смотрит и проявляет к ним сострадательность. Вот то compassion, когда мы говорили по-английски. Он показывает нам, как нужно смотреть для того, чтобы мы могли научиться смотреть и видеть людей. Когда Иисус был на земле, когда Он учил народ, своих учеников, Он часто использовал притчи для того, чтобы поменять мышление народа. И у кого есть Библия, давайте мы вместе откроем, может быть, Евангелие, у кого есть Евангелие, давайте вместе откроем Евангелие от Луки, 10 глава, и мы будем читать с 29 по 37 глава стихи. 10 глава, с 29 по 37 стихи. «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Перед тем, как мы начнем размышлять о этой притче, я бы хотел рассказать вам несколько фактов о том, какие отношения имели самаритяне и с евреями. Так вот, самаритяне были субкультурой евреев, которая считала священным только Пятикнижие Моисеева. И поклонялись они в храме, который построили на горе Горизим, а не в Иерусалиме. Еврейский человек никогда бы не стал кушать с той тарелки, к которой прикоснулся самаритянин. И знаете, если подумать и подвести итог вот этих отношений, или коротко сказать, то эти два народа, они ненавидели друг друга. Дорога, которая шла от Иерихона до Иерусалима, история нам говорит то, что она была очень опасной. Она не была широкой, но наоборот, она была узкая тропинка, которая своими краями цеплялась за скалы. Если можно, покажите, пожалуйста, ту картинку, чтобы мы немножко имели представление. То, что эта тропинка шла между двумя горами, гористая была местность. Так вот, из-за того, что она была узкая, и то, что с обоих сторон были горы, разбойникам было очень легко напасть на человека, ограбить его, побить, убить, может быть, и разбежаться по сторонам назад в горы. И никто бы не смог ничем помочь. Эта история, которую мы только что читали о добром самарянине, многим из нас известна с детства. Мы слышали ее очень много раз, размышляли ее, может быть, рассказывали другим. Два религиозных человека, священник и левит. Можно выключить картинку уже. Они проходят мимо этого человека, который лежит и имеет нужду. Потом проходит самарянин. Он натыкается на этого человека, видит его, спускается со своего осленка, помогает ему. Мы читаем то, что он перемазывает раны ему, привозит его в гостиницу. И плюс к этому всему он тратит свои деньги для того, чтобы этому человеку стало лучше. Описание Иисуса как самарянина, заботившегося о раненом, очень похоже на то, или можно сказать даже идентично тому, что Иисус сам заботится о каждом из нас. Луки 10:33-34. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Самарянин видит, он имеет сострадание, и так само он проявляет помощь. Он видит человека. Но если посмотреть на священника и левита, они видят проблему. Они были увлечены чем-то другим. Может, их расписание не позволяло им остановиться и помочь этому бедному человеку, который нуждался в чьей-то помощи. Может быть, у них не было сил или не было энергии для того, чтобы остановить и проявить помощь этому человеку. Притча о блудном сыне. Младший сын требует часть своего наследства, в то время как его отец еще был жив. В те дни это обозначало то, что он желает, чтобы его отец уже был мертв. Затем он уходит из дому и тратит свое имение, то, которое ему принадлежало, на распутную жизнь. И когда у него все это имение заканчивается, оставляют его друзья, от голода, не имея жилья, он решает вернуться к своему отцу и просить у него прощения. Луки 15 глава, 20 стих, мы читаем такие слова. «И когда он был еще недалеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пав к нему на шею, целовал его». Представьте себе такую картину. Этот человек был богат. У него было много скота, много земли, которую он имел. И заметьте, его сын, и заметить его сына издалека было ему очень трудно. Ему, наверное, приходилось каждый день выходить в поле, а его было много, и смотреть в разные стороны. Может, где-то мой сын возвращается ко мне? Я как-то размышлял и думал то, что когда мы теряем что-то, мы прилаживаем все свои старания, все свои силы для того, чтобы найти то, что мы потеряли. И мне кажется то, что вот в этой истории этот отец, он прилаживал все свои старания, всю свою силу, чтобы выглядывать своего сына. Чтобы смотреть, может быть, он идет к нему назад домой. И он каждый день, изо дня в день выходил и смотрел. Что интересно, он не знал, когда он вернется. Держа взгляд на другого человека, мы открываем наше сердце к состраданию. Наша любовь, братья и сестры, начинается со взгляда. Когда мы сталкиваемся с новой и сложной для нас ситуацией, мы можем растеряться. Очень часто мы даже не знаем, где нам нужно начинать, чтобы выйти с той проблемы, в которой мы оказались. Но мы можем смотреть. Мы, может быть, не чувствуем сострадательности, но мы можем концентрировать наше внимание на том другом человеке. Любовь начинается с того, когда мы начинаем смотреть. В то же самое время это очень рискованно. Потому что многие из нас, как мы читали в той истории о бедном самарянине, почему многие из нас очень часто бывают как священник и левит? Почему мы очень часто отворачиваемся от тех людей, которые переживают боль? Если подумать, то мы можем найти кучу разных причин, почему мы это делаем. Риск. То, сколько это нам будет стоить дальше. Нужна посвященность к тому, чтобы я мог смотреть на тех людей, которые нуждаются в моей помощи. Когда Иисус дотронулся до корзины умершего мальчика, он стал ритуально нечистым. Дотрагиваясь к мертвому, осквернило его. Когда отец приветствовал своего потерянного сына, он столкнулся не только с позором выглядеть глупо перед другими, но так само он столкнулся с гневом и отказом старшего, того хорошего сына, который остался дома. Если избитый человек был мертв, священник и левит рисковал быть ритуально нечистым на протяжении 2 недель. И для них лучше всего было пройти мимо. Но самарянин останавливается, прерывает свое расписание. Мы не знаем, куда он шел, мы не знаем, куда он спешил. Может быть, у него какой-то митинг был, что-то, какой-то важный вопрос нужно было решить. Помимо этого, он тратит на этого человека, на незнакомого человека, можно сказать, на врага своего, свои деньги. Хотим мы этого или нет, но наш инстинкт знает, что любовь приводит к обязательству. Потому что мы отворачиваемся, а поэтому мы отворачиваемся в другую сторону. Когда мы видим вот этого нищего человека, который стоит и просит о помощи. Мы знаем то, что если мы будем продолжать смотреть на этого человека, то это нам будет чего-то стоить. То ли нашего времени, то ли наших денег, то ли еще чего-то. Проявлять любовь обозначает терять контроль нашего дневного расписания, терять контроль наших денег и наше очень дорогого для нас времени. Когда мы проявляем любовь, мы перестаем быть хозяином всего того, что у нас есть, и мы становимся рабами. Так вот, через эту притчу Иисус не только дает нам хороший совет, но Он рассказывает ее, чтобы перервать вот этот безопасный, удобный для каждого из нас мир, так, чтобы мы начали видеть людей. Он не хочет, чтобы мы жили вот в этом бабл, как американцы говорят, или в той коробке, в которой мы находимся. Здесь все мое, ничего не трогайте, я себя чувствую здесь комфортабельно, не заходите, у меня все хорошо. Иисус Христос хочет разорвать это, Иисус хочет открыть эту коробку, чтобы мы вышли из нее, чтобы мы начали видеть людей, тех людей, которые имеют нужду. Когда я думаю о том, как Иисус любит людей, мне в голову приходит такое слово «дорожить». Он дорожит каждым из нас. Когда мы дорожим кем-то, мы стараемся объединить вот этот наш взгляд и сострадание. И тогда мы всегда замечаем этого человека и всегда заботимся о нем. Мы всегда готовы помочь ему, потому что мы видим его, и мы имеем сострадание к нему. Мы дорожим теми вещами, которые заставляют нас чувствовать хорошо, которые ценны для каждого из нас. Наша работа, похвала, которую мы имеем, наши дома, инвестиции, машины, секс. Но, как правило, мы не дорожим людьми, даже самыми близкими людьми, которые у нас есть. Будучи ребенком, те концерты, те экзамены, которые у меня были на протяжении моего детства, для меня было очень важно, чтобы кто-то из моих родителей присутствовал там. Всегда хотелось, чтобы от моих родителей была вот эта помощь, которую они могли мне дать, или поддержка, которую они мне могли оказать в то время, когда у меня были какие-то важные минуты в моей жизни. Я это осознал уже только будучи взрослым, насколько это было важно для меня. На сегодняшний день у меня есть свои дети, и моя дочь так само требует от меня той самой поддержки, которую я когда-то требовал, будучи ребенком сам. Знаете, это важно давать эту поддержку нашим детям. Поддерживать им их в тот момент, когда они имеют. Но очень часто у нас получается так, что телефоны, которые с нами, к нам приходят text messages, нам приходят имейлы, и мы вместо того, чтобы находиться и присутствовать, и думать о наших детях, о тех людях, с которыми мы рядом, мы на наших телефонах то ли пишем, то ли отвечаем, то ли еще что-то, то ли читаем. Очень часто у нас получается так, что мы дома разбираем нашу почту. Если к нам приходит ребенок или подходит жена, говорит что-то, мы не видим то, что они говорят, мы сосредоточены на том, что мы делаем. Если моя жена говорит ко мне, и я только делаю вид то, что слушаю ее, это, конечно же, не будет ей нравиться. Так как это не будет нравиться нашим детям. Иногда у нас нет этого чувства ценности к нашим женам, к нашим детям. Иногда нам трудно проявлять это. Но ценить и дорожить, вот это как раз-таки является бьющееся сердце любви. Это означает то, что в течение дня наши глаза должны находиться на другом человеке. Мы все жаждем, чтобы нами дорожили. Мы все жаждем, чтобы нами ценили. Но мы очень медлим проявлять те же чувства к нашим близким. Будучи постоянно занятым, я очень часто сосредоточен на том, что нужно сделать дома, вокруг дома. На тех мыслях, о которых я размышляю, на моих чувствах. И знаете, это очень часто отражается на том, что я бываю несдержанным, строгим, проявляю нетерпение по отношению к моим детям, к жене. Для того, чтобы любить ближних, нам нужно останавливаться и смотреть на них. Нам нужно забыть о том, что мы делаем. Нам нужно оставить это в стороне и сосредоточиться на том, с кем мы разговариваем. Как Иисус, мы должны видеть их. Так как Он, мы должны останавливаться, смотреть и слушать. Иисус в Матфея 6 главе с 21 по 22 стихи указывает на то, что мы смотрим, на то, что мы смотрим, может изменить нас, и Он предупреждает нас о любви к деньгам. Давайте прочитаем. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло». Сердце, которое постоянно фокусируется на деньгах, в конечном итоге будет сформулировано и привязано к этим деньгам. Все, что мы будем хотеть, это деньги, деньги, деньги. Хотим мы этого или нет, но мы начинаем в нашей жизни отображать то, на чем мы сосредоточены. Если мы посвящаем нашу жизнь работе, тогда мы мысленно будем постоянно на работе. Дома будем только находиться, но думать о работе. Когда наши жены или наши дети будут обращаться к нам и говорить к нам все, что они от нас будут слышать, ага, да, окей, хорошо, да, вот это интересно. Но мы никогда не будем сфокусированы на них. Все, что мы будем делать, это то, где находится наше сердце. Возможно, это почему Иисус предупреждает нас о злоупотреблении нашими глазами. Когда мы говорим об опасности сексуальной похоти, Иисус, скорее всего, преувеличивает ради того, чтобы, может быть, донести или доказать то, что это настолько серьезно. Матфея 5 глава, 29 стих, он говорит так. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Поскольку Иисус использовал свои глаза для любви, как мы можем те же самыми глазами использовать для прелюбодеяния. Другими словами, можно сказать, глаза предназначены для того, чтобы пробудить наше сердце к состраданию, а не к нашей похоти. Кори тен Бум, женщина такая, была голландской женщиной, чья семья во время Второй мировой войны прятала еврейский народ в своем доме. Кори, ее сестра и их отец были пойманы, и они были заключены в тюрьму, где отец умер в тюрьме, ее сестра, она умерла в концлагере. Но Кори выжила, чтобы рассказать вот эту историю, которую я сейчас прочитаю. Человек, который повлиял на мою жизнь, она говорит, когда я была подростком, был человек с Индии. В детстве он возненавидел Иисуса. Он знал о Боге, но Библия христиан была книга, которую он читал, считал большим обманом. После того, когда он взял Библию, сжег ее, чувствуя, что с этого поступка он мог публично заявить о своем презрении, но несмотря на то, что он так поступил, внутри у него чувство желания, было чувство желания познать Бога. Эту историю он сам о себе рассказывал. И он говорил так: несмотря на то, что я считал, что я поступил правильно тем, что сжег Библию, я чувствовал себя несчастным. После 3 дней я не мог больше этого выносить. Я встал рано утром и молился, чтобы, если Бог действительно существовал, чтобы Он показал себя мне. Я хотел знать, есть ли жизнь после смерти, существует ли рай. И он говорил, один путь к тому, чтобы узнать, это было умереть. Потом я решил умереть, рассказывал этот мужчина. Я запланировал броситься под поезд, который проходил рядом с нашим домом. И вдруг что-то необыкновенное произошло. Комната была наполнена красивым освещением, и я увидел человека. Я думал, что, может быть, это был Будда или какой-либо другой святой человек, но потом я услышал голос. «Как долго ты будешь отрицать, что я умер за тебя? Я отдал свою жизнь за тебя». Потом он говорит, «Я увидел его руки, пронзенные руки Иисуса Христа. Это был Христос, который я представлял как великого человека, который когда-то жил в Палестине, но потом умер и исчез». И все же теперь он стоял предо мною жив. Я видел его лицо, смотрящее на меня с любовью. 3 дня назад я сжег Библию, и все же он не был зол. И в тот момент что-то во мне произошло, и я изменился. Я уже видел Христа, не великого человека из Палестины, но Христа, живого Спасителя мира. Я упал на колени и почувствовал спокойствие и мир, который я никогда не находил где-нибудь раньше. Это было счастье, которое я искал в течение долгого времени. Я не знаю, насколько эта история, братья и сестры, правдива, но то, что меня удивило в этой истории, то, что поймало мое attention, как говорится, это то, что Иисус смотрел на этого человека. Он видел его любовь к нему. Этот человек, который сжег Библию, он почувствовал то, что Иисус смотрит на него, и он ощутил эту любовь через его взгляд. Если мы знаем то, что нас любят, то, что на нас кто-то смотрит, тогда мы так само должны проявлять эту любовь к другим. В Евангелиях говорится, что когда мы смотрим за Иисусом, мы видим Божью любовь к нам. Так само, как отец в притче о блудном сыне, Бог ждет. Он смотрит и выглядывает, ища каждого из нас. И когда Он видит нас, Он не смотрит на то, что Он Бог. Он поднимает свое одеяние и со всех сил бежит к нам. В то время, когда мы идем к Нему, или медленно идем, с чувством вины и отчаяния, Он обнимает нас своими руками, и Он, можно сказать, душит своими поцелуями. Сегодня вопрос стоит каждому из нас. Нам нравится, когда нами дорожат, когда нас любят. К чему сегодня привязано наше сердце? Мы читали, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Пусть сам Господь каждому из нас через Духа Святого поможет проверить наше сердце. Если оно неправильно, чтобы мы могли поправить его. Если мы не умеем еще смотреть и видеть тех людей, которые нуждаются в нашей помощи, давайте мы не будем как этот священник и левит, которые прошли мимо, но давайте мы будем теми добрыми самарянинами, которые видят нужду, останавливаются и затрачивают свои средства, время для того, чтобы помочь. Аминь. Давайте помолимся.